РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим о, мне кажется, мегапопулярном страхе. Мы говорим о страхе показаться глупым. Подчеркну, не оказаться глупым, а показаться глупым. И этот страх мы препарируем со Станиславом Савенковым, психологом и психотерапевтом, Максимом Матиенко, который участник фестиваля «Открытый марафон» на ТНТ, между прочим, участник разных стендапов и так далее. В общем, умеет шутить. И Анастасия Клышева, менеджер, прекрасная молодая девушка, которая, ну раз она здесь, боится оказаться, или показаться, вернее, глупые. Слушайте, давайте сначала вот начнем прямо с того, что попробуем как-то какие-то дефиниции дать. Угу. Что такое показаться глупой? Настя, давайте. Что для вас показаться глупой?
На самом деле, показаться глупым — это скорее оценка окружающих. То есть, когда люди надо мной смеются, когда люди, ну, в плохом смысле слова, когда люди обсуждают, шушукаются за спиной, не очень приятно для меня, я чувствую себя глупо, я чувствую, что я сделала что-то не то, сказала что-то не то, или, может быть, я выгляжу как-то не так.
То есть могла бы и получше, да, там что-то,
ну,
там,
да,
сформулировать?
Да, да. Могла бы, могу что-то не знать, или боюсь что-то сказать не так. И на этом фоне мне кажется, что люди обращают и акцентируют на этом внимание, хотя на самом деле это не так, я это понимаю, но думать об этом я не перестаю. И от этого мне становится неудобно, неловко и очень дискомфортно.
То есть вы что? То есть вам кажется, что вы не так хороша, как могли бы быть?
Да.
Вот эти посторонние люди, там какие-то бабки у подъезда, или ваши коллеги, а может быть, ну, не посторонние люди, они сделают какие-то не очень лестные для вас выводы, да?
Да.
И что тогда будет?
На самом деле ничего не будет. Я это понимаю, но думать об этом я перестать не могу.
Станислав, а не кажется ли вам, что... чем больше человека беспокоит вот эта мысль, что я недостаточно был убедителен, умен, ловок, последователен, то есть недостаточно хорош, это уже говорит о том, что он, ну, как минимум, не глуп, потому что человек анализирующий. Или не обязательно. Ну, например. Что же это за страх показаться глупым? Какие у него корни?
Страх показаться глупым — это самый социальный, так называемый, страх. То есть он только у людей, которые живут в обществе. У людей, которые живут одни, у них такого страха нет. Соответственно, нет того, кто является раздражающим для них. Да? Поэтому считается в психологии, что страх показаться, вернее, глупым, это про потерю контроля. И когда Анастасия вот сейчас рассказывала, да, что вот оценка окружающих, что что-то не буду знать, что-то не буду уметь, что-то не буду, какой-то буду не такой, как нужно. Это вот все про контроль. Контроль за собой, контроль за своими действиями, мыслями, поступками, знаниями и так далее. Это все очень из детства глубоко. Мы не будем в этом, наверное, сейчас.
Да почему же? Давайте.
Ну, это вот про стиль воспитания.
Но вы хотите спросить, это я помогаю, между прочим, очень деликатному нашему психологу. Мы хотим спросить Анастасию. Анастасия, было ли у вас так в детстве, что, может быть, ваши родители вам говорили: Настя,
требования
не облажайся.
Вот какие требования?
Не ляпай.
Мне родители говорили: вот будешь корчить рожи, таким и останешься.
Мне кажется, всем так говорят.
Нет, Максиму вполне себе, я бы даже сказала, не рожа, а вполне симпатичное лицо.
Говорили всем. Но остаются в памяти эмоционально значимые моменты. Наша память, она эмоциональна. Мы не запоминаем, как просто шли за хлебом. Да? Мы вспоминаем только, как шли за хлебом, и что-то случилось с нами. Там радость или горе, или какая-то эмоция.
Но на самом деле я не припомню, чтобы со стороны родителей был какой-то чрезмерный контроль, как за мной, так и за моей сестрой. И... никогда не чувствовала какого-то давления со стороны родителей.
А сами родители, они вот у них нет страха не соответствовать чего-то? Как-то это проявлялось в их поведении?
Может быть, немного мама боялась. Не перфекционист, но как бы она тоже чувствует себя часто неловко или еще как-то, ну, некомфортно. Папа, я думаю, этим не обеспокоен.
Слушайте, мне кажется, что вообще это у каждого второго человека точно. Когда ты, знаете, в каком-то споре поучаствовал, да, или там в какой-то дискуссии, и ты потом думаешь, а, блин, надо бы мне вот так сказать, а он бы мне сказал вот это, а я бы потом вот это бы сказала, и все. Вот, ну, мне кажется, все же, да, такое переживали, да. 50 тысяч раз, когда ты был недостаточно хорош, и ты, значит, отматываешь, там, ходишь, думаешь два дня.
Это
хорошо вообще?
Дело в том, что в обществе есть нормы социальные, которым мы с детства нас учат соответствовать. Но, как мы знаем еще со времен Фрейда, да, желания человека оторваны от ситуации, в которой он находится. И вот желание и, скажем так, страх соответствовать этим нормам, да, быть хорошим, быть правильным, он эмоционально обусловлен.
Да где эти нормы-то написаны?
Они передаются как раз в воспитании. Это прямая задача воспитания, передавать
ребенку.
Или ребенку.
Ты сам у себя в голове, значит, формулируешь какие-то нормы, там, ты должен знать, там, не знаю, всех артистов, когда говоришь про кино, да? Помнить все формулы по физике, когда, значит, там, ты с кем-то что-то обсуждаешь. Там, знать всех режиссеров, не знаю, взять там, знать там всех президентов США. Ну, в зависимости, наверное, от разной ситуации. Ты же сам себе это придумаешь, ты никому ничего не должен, на самом деле.
Мне кажется, что главная проблема в том, что и проблема, и плюс в том, что все семьи разные, и в каждой семье свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо.
Ну, я думаю, тут не только в семье. Слушайте, а знаете как? А давайте вспомним Максим и Настя. Давайте вспомним какие-то ситуации, которые были у вас, когда вы себя почувствовали глупым или глупой, и как вы потом из них выкручивались. У меня была ситуация, я могу сказать свою ситуацию, значит, когда... Значит, я рассказывала в одной очень такой образованной компании, мы говорили про писателя, которого я очень хорошо знаю. Я прочитала практически все книги этого писателя, а его фамилия на одну букву отличается от фамилии чиновника, с которым я в тот момент, значит, в те дни выясняла отношения. И я вот в этом обществе, значит, я, когда мы обсуждаем писателя, я ляпаю, я действительно оговариваюсь, потому что у меня фамилия этого чиновника на языке, и я называю не фамилию писателя, а фамилию чиновника, которая отличается на одну букву. И все такие, и поправили меня так. Все дружно меня поправили. И я так себя идиотски чувствовала. Ну что, ну это же глупо говорить. Я его не только этого писателя всего прочитала. Я все письма его прочитала, все дневники его прочитала. Я знаю лучше, чем вы. Но я ляпнула. Все подумали, что я не оговорилась, а ну просто не знала, как правильно произносится фамилия этого писателя. И я очень переживала. Я неделю об этом думала.
А как вы выбрались с этой ситуации?
Ну, не как-то очень неловко, на самом деле. Я как-то, ну, так вот, да, вот, понимаете, я вот с этим вот общаюсь. И все, мне кажется, что все подумали, что это я так, ну, просто отмазываюсь, да, как пытаюсь себя реабилитировать.
Откуда вы знаете, что они так подумали?
Ну, себе навоображала.
Вот. Женщины более эмоциональные существа.
Какие у вас были ситуации?
У меня все ситуации, которые со мной случаются, я их стараюсь потом рассказывать и делать их смешными.
Давайте об этом поговорим.
А вот просто я с детства, когда был маленький еще, я почему-то себе решил, что болеть грибком – это очень здорово. Я увидел рекламу, когда был маленький, что мужчина, у которого был грибок, научился бегать по стенам. Я подумал, вау, ты всего лишь носишь желтые ногти, взамен ты получаешь суперсилу. И я стал об этом рассказывать, и да, об этом, ну, над этим стали смеяться. Я такой, ну, наверное, в этом что-то есть. А еще вот, говоря о каких-то ситуациях, с которых выкручивался, я как-то выступал первый раз там, на открытом микрофоне, и, ну, соответствующе, в смысле, ничего не смешно было. И мне объявили как дебютант, и я вот читаю очередную шутку, понимая, что она вообще в тишину, и делаю так, пау, дебют. И, ну, надо мной стали смеяться. Так что, да, надо просто, наверное, в какой-то момент сакцентировать внимание на том, что ты не очень... И дать понять людям, что расслабьтесь, я просто пришел поучиться.
Это работает, когда ты как бы подчеркиваешь и говоришь, ну, я тут машину водить умею, парковаться не умею, поэтому извините, дорогие соседи, я заняла тут 3 места.
Это самая эффективная, считается, стратегия. Человек, который умеет смеяться над собой, никогда не попадает в глупые ситуации. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы развивать себе.
Научиться смеяться.
Да.
Давайте, Настя, прям несколько ваших ситуаций. Мы сейчас их просто разберем. И ну, понятно, что задним числом, но попробуем найти правильный выход из них.
Ну, на самом деле, таких ярких ситуаций я даже не припомню. Наверное, я настолько перестраховываюсь.
Больше придумываете.
Иду, да, и больше придумываю. У меня просто какие-то мелкие неловкости случаются, за которые, может быть, немного неудобно, но... Ничего яркого, честно, я даже представить не могу.
А если наоборот?
Угу.
Вы чувствуете себя подкованы в какой-то теме, там, переговоры ли это, или там вечерний какой-то трёп с друзьями, ну, или с соседками, любая ситуация. И вдруг кто-то ляпает глупость при вас. Вот как себя правильно повести, чтобы и человека поправить, да, и не оставить, так сказать, повисшей в воздухе вот эту глупость, и не вогнать его в комплексы?
Правильно повести себя в обществе, это значит по правилам этикета.
Ну, раздавайте.
А этикет говорит, что указывать человеку на недостатки некорректно. Соответственно, нужно просто промолчать.
Или в случае с друзьями можно просто пошутить и вывести это все в позитивное русло.
А с друзьями совсем другая ситуация, там, потому что на другом уровне общения.
Да.
Мы не боимся друзей обычно, потому что не ожидаем от них подвоха, а боимся тех людей, которые нам неизвестны. Люди всегда боятся чего-то неизвестного.
Но это, здесь мы берем ситуацию, в которой нам как бы ничего не угрожает. Да? Ну, просто поговорили, кто-то не знал, там, режиссер, или кто-то не знал, не знаю, второго закона термодинамики. И мы скромно промолчали. Но бывает же другая ситуация, да? Бывает, что ты сидишь на переговорах или на рабочем совещании, и человек, так сказать, посягает на твои интересы, пропихивая какую-то глупость, да? И тебе нужно вот в этом случае нейтрализовать эту глупость, но не превращая это в скандал или в какую-то издевку. Ну, то есть нужно отстоять свою точку зрения и нейтрализовать глупость максимально эффективным и деликатным способом, когда это необходимо. Как бы мы это сделали?
В психологии есть такая вещь, как я-сообщение. Это сообщение от своего имени. То есть мы даем оценку данной ситуации от себя. Я считаю, мне кажется, я думаю. С моральной точки зрения оспорить то, что человек чувствует, или то, что человек думает, ну, невозможно априори, потому что это только его мысли, это только ему принадлежит. Поэтому, когда мы говорим «я думаю», «мне кажется», «я чувствую», это такая вот, ну, гарантированная защита от критики. Когда я говорю «мне кажется, что ты ведешь себя сейчас некорректно», или «мне кажется, что ты мог бы сейчас извиниться», с одной стороны, это дает возможность и пространство человеку принять собственное решение, да, а с другой стороны, быть услышанным.
«Страхи». Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Может ли страх оказаться глупым быть таким здоровым, правильным стимулом для саморазвития?
Зависит от человека.
Ну, давайте об этом поговорим. Настя, вот вы в какой-то ситуации почувствовали себя неловко, и что вы делаете? Вы приходите домой и вот это там, этот предмет штудируете?
Возможно. Или какой-то вопрос, в котором я... Возможно, что-то не знаю, какой-то информации. Я стараюсь этот вопрос изучить, насколько это возможно и насколько интереса хватает. И потом в следующий раз, возможно, или просто для себя я буду уже знать, о чем речь.
Я вот до сих пор не уверен, что грибок не позволяет бегать по стенам. Я бы, да, поспорил. Возможно. Можно, да. Хотелось бы проверить. Я пришел сюда рассказать о своей мечте, о нашей страхе мечтать. Да? Вот. Да, не, мне кажется, что да, верно вы сказали. Да, можно, и это страх... Ой, ну, в общем-то, это является мотивом узнавать что-то новое, вот, но не всегда, мне кажется, это... Ну, мне кажется, мы узнаем новую информацию, и потом в любой момент пытаемся ее как-то выразить, сказать, что я вообще-то тут выучил, я теперь не глупый. Вообще-то грибок не позволяет бегать по стенам, я знал.
Слушай, ну есть такая вот уже разошедшая, ставшая просто мемом цитата из... «Москва слезам не верит». Помните, там героиня Муравьева говорит, да, что там ляпа уверена, у них называется точка зрения. Это работает?
Можно, мне кажется, еще, я просто сейчас подумал, что если человек много глупостей говорит, то и он об этом вроде бы знает, он должен развиваться. Но у нас есть, да, представители некоторые известные, которых мы вроде бы слушаем, говорим, пора бы задуматься. Я там, не знаю, Кличко, он в очередной раз там сказал, что там, можно измерять километры временем. И мы как бы думаем, что ну, ты же должен почитать. Но нет. Так что, да, вы, Станислав, сказали, что от человека зависит. Вот. Если человек, это все-таки Кличко.
Не, ну, смотрите, ну, действительно же, когда ты говоришь что-то уверенно, то эта глупость начинает звучать как бы аргументом. И наоборот, да, ты можешь...
Ну, чтобы ты сам в это верил.
Чтобы сам в это верил. А ты можешь быть прокачанным в теме, но у тебя не хватает техники преподнесения. И ты чувствуешь себя глупым не потому, что ты не знал чего-то, был недостаточно компетентен там в работе ли это, или в каком-то разговоре, а в том, что ты не мог это как-то правильным образом преподнести.
Вообще любой недостаток при правильном к нему отношении может стать достоинством. История знает много случаев, когда люди, имеющие там, заикание, да, становились хорошими певцами. Почему? Потому что компенсировали этот недостаток, начинали над ним работать, и что-то менялось в лучшую сторону.
Как правильно человека подготовить к какому-то там, каким-то сложным переговорам или к собеседованию, чтобы он потом мучительно, так сказать, не рефлексировал и не думал, как он был, каким он был глупым, как он мог показаться глупым или там, ну, каким-то некузявым.
Ну, с точки зрения психологии, это целая технология.
Давайте.
Да, ну, там, подготовить
пять приемов.
Подготовить человека сначала. Вообще нужно понять, нужно ли это. Вот что лежит в основе. Нужно ли это? Стоит ли на это тратить силы, время? Если стоит, то...
Ну, у Насти, например, завтра переговоры с партнером, и, конечно, это ее работа, как она может на это не тратить время. Но от результата этих переговоров зависит успешность там, ее отдела, например, да, или, может быть, даже всей компании.
Ну, а вот сама Анастасия, вот что мне просто хочется понять, да, что самое страшное может случиться?
Если она ляпнет глупость.
Если она окажется глупой.
Ну, скорее, незнание материала, о котором идет речь, что касается переговоров или там собеседований, или каких-то деловых встреч.
Как это можно изменить?
Изучать вопрос более глубоко, более тщательно.
Когда это лучше делать?
Накануне.
Не, ну слушайте, это какие-то общие слова за мир во всем мире. Не знаю, там, может быть, там выписать, предположить, там, не знаю, 10 вопросов, которые могут поставить меня в тупик, да, написать им какие-то ответы. Ну, если это ты знаешь, да, что-то вот такого рода какая-то подготовка должна быть. Но это, мне кажется, тоже довольно просто. А хуже, когда ты оказываешься в ситуации, ну, когда ты действительно не можешь выглядеть там достаточно умным, интеллектуальным, а нужно как-то ситуацию спасать, да, и не терять лицо. Вот какие могут быть приемы, Станислав и Максим, чтобы Настя в ситуации, когда она катастрофически, как ей кажется, выглядит глупо, как эту ситуацию спасти?
Ну, мне кажется, нужно быть просто искренним. И даже если ты не знаешь, то просто ну, об этом сказать и вот в эту стратегию сыграть, что я не знаю, там, я поддаюсь. Окей, вы подловили меня. Молодцы. Вот, просто там,
женское
когда,
обаяние.
Когда я выступаю, я понимаю, что там, чем глупее я, могу, возможно, буду выглядеть. Вообще, там, смех на 99% это насмешка над человеком, над его образом мысли, над его там, техникой речи и так далее. Над его там мыслями. И когда я выхожу, я просто понимаю, что мне надо зрителя удивить, вот, и поэтому там я могу сказать, что я с детства занимался хоккеем, и поэтому, когда иду по улице, я по привычке тупой, вот. Я могу сказать, и если это вызовет смех, я порадуюсь. Если нет, то, ну, наверное, надо шутку переписать.
У Максима это работа. Это его работа.
Ну пока что не работа, но я надеюсь, что после этого эфира...
Слушайте, а вообще, а на переговорах в таком случае, или на деловой встрече, когда действительно ты весь напряжение, ты боишься не показаться глупым, да? Всегда уместно шутить, да? Вот, или это для нас общество еще не готово там, воспринимать человека, которого ты видишь первый раз в жизни на переговорах, который там отпускает какую-то шуточку, чтобы разрядить обстановку?
Остроумная шутка никогда еще никому не вредила.
То есть сделать заготовку какую-то?
Не всегда возможно это сделать. Вот как быть, если невозможно сделать? Просто быть собой, да, быть честным.
Хорошо. И вот уже произошла катастрофа, никакая подготовка не помогла, аргументы написанные не пригодились. Без попутал, Настя ляпает катастрофическую глупость на переговорах, да, на деловой встрече, от которой зависит ее судьба и судьба компании. И все такие... Знаете, такая вот звенящая тишина.
Мне кажется, Насте нужно сказать, я в детстве мечтала болеть грибком, и они такие с интересом начнут слушать, возможно.
В любой неловкой ситуации.
Да, меня еще никогда не подводила эта история.
На самом деле, всегда можно взять пятиминутку. Отойти, попросить, да, мне нужно уйти. Это достаточно корректно.
То есть она только что ляпнула глупость, тут же говорит, знаете, что мне нужно уйти.
Дать возможность обсудить себя людям, которые с тобой разговаривали.
И попереживать в одиночестве.
Переживать, да, пойти умыться, не знаю,
поплакать.
Собраться с мыслями.
Посмотреть в интернете, да, необходимые факты и аргументы. Слушайте, у нас получается, смотрите, такой очень напряженный, на самом деле, разбор этого страха, да, у нас давно такого не было, чтобы мы так вот, знаете, как страх-то понятный, очевидный, он такой, мне кажется, вообще, ну, если не 100%, то 90%. Имеет охват, этот страх, то есть показаться глупым, показаться неубедительным, а мы с вами не можем найти правильных каких-то работающих конструктивных рекомендаций. Это почему так?
Потому
почему мы
очень...
не можем справиться с ним?
Потому что причины у каждого индивидуальные, каждый о чем-то своем страшном думает в этот момент. Вот с этими мыслями можно научиться работать. Нужно переключить свое внимание на те мысли страшные, которые вот сейчас в голове происходят. Вот что страшно? Задать себе вопрос честный. Что сейчас страшного происходит? Чем это страшно для меня?
Ну и, наверное, поправимо ли это, да?
И что можно сделать?
Мне просто понравилось, что вы сказали, что это страх социальный. И страх когда социальный. Мы одни, то мы этот страх не испытываем. Просто я понимаю, что если я иду по квартире один, я такой, я иду, напиваю себе, разогреваю сосисочки, иду и никого не боюсь в этот момент. И, возможно, нужно там себя в этот момент, когда ты с кем-то...
Потому что никто не оценивает, судит, ни у кого нет такой этой линейки, да?
Причем я уверен, что все тоже напивают, что они разогревают сосисочки, когда ходят дома. Но в этот момент, в общем-то, почему-то мы об этом не рассказываем друг другу. Вот, и тому, я к чему это говорю, к тому, что когда мы себя ловим на страхе, возможно, нужно себя в этот момент на мысль поймать это и сказать себе, давай как будто бы я сейчас один, иду разогревать сосисочки и просто продолжить общение так, как ты бы это сделал сам, находясь.
Слушайте, при этом мы же выглядим глупо в совершенно разных ситуациях, которые не обязательно связаны с тем, как и что мы говорим, да. Там одна моя френдесса в Фейсбуке рассказывала, что она намазала себе губы, как она думала, бесцветной помадой. И когда к ней пришел там тут сантехник или кто-то там, или какой-то там ремонтник, значит, она не могла понять, почему он так странно на нее смотрит. И только когда он ушел, она посмотрела в зеркало, она поняла, что это была не бесцветная помада, а вполне себе такая с красным оттенком. И у нее было, у нее губы обветрились, она намазала всю, значит, от носа до подбородка красным, понимаете? И вот она, значит, очень долго по этому поводу переживала. Есть масса историй у людей, у девочек, которые там приходили на работу без юбки. Знаешь, такой приходишь в колготке, в колготках в 7 утра на работу, в 7:30, да?
Это не сон.
Это не сон, да, потому что ты собирался на работу, значит, ты надел блузку и колготки, а юбку ты просто не проснулся и юбку не надел. Я знаю миллион таких, не миллион, конечно, но десяточек точно историй таких наберусь.
А мне кажется,
или когда, знаете, когда девушка, тоже моя знакомая, но я думаю, что это случается с каждой третьей девушкой, значит, когда она вышла, извините, пожалуйста, из туалета, и обнаружила, что у нее юбка, она не сразу обнаружила, что юбка сзади у нее осталась заправлена в колготках. Катастрофа!
Мы об этих историях знаем, потому что их, приятно рассказывать. Не то чтобы приятно, ты случается с тобой какой-то ужас, ты думаешь, как жить? Надо рассказать об этом друзьям.
Точно.
И мы над этим начинаем 100%. Смеяться, и это нас лечит. Просто, говоря еще о каких-то историях, я вот сейчас на самом деле вспомнил о том, как я опозорился. Боже, я сейчас это говорю.
Расскажите нам сейчас.
Да, я это говорю сейчас на подкаст, который услышит много людей. Дело в том, что я был в университете, и у нас на втором этаже, условно, женский слева туалет, мужской справа. Мне кажется, уже все поняли, чем закончится история. А этажом выше, наоборот. Я захожу в туалет, закрываюсь в кабинке и обнаруживаю женские голоса в этом помещении. И думаю, а что делать? Я решил проблему гениально. Я просто не дождался, пока голоса стихнут. Но это меня подвело, потому что я вышел и, просто я решил идти, как будто бы я их не вижу, не замечаю. Так, я всегда так делаю. Я просто не определился.
Максим находчивый, поэтому это...
Не сильно удивил, потому что такая история тоже случается довольно часто, и многие из моих знакомых оказывались в такой ситуации где-нибудь в аэропорту.
Еще, знаете, сейчас же очень много во всяких там заведениях, барах, кафе, непонятно, где мужской туалет, а где женский. Там самые абстрактные какие-то штуки. Мне кажется, да, это очень часто встречающаяся ситуация. Возможно, людям, которые этого боятся, нужно просто об этом рассказать, выдохнуть и сказать...
Кстати, наоборот, да, раз уж мы тут опустились до туалетной темы, и что? Потому что у нас страх такой. Я, когда получала одно из образований, мы оказались в шведском парламенте. Это было много лет назад, и мы еще не были так привычны, к словам унисекс и так далее. И вот выяснилось, что в шведском парламенте там вообще туалет для женщин и для мужчин один. Просто он один.
Просто маленький парламент.
Нет, так просто было принято, да? И вот тут мы себя чувствовали очень... А мы такие еще почти советские девушки, да? И мы чувствовали себя глупо как раз не потому, что мы делали что-то неловкое, а потому что они сделали что-то неловкое. И мы не понимали, это же очень неудобно и глупо. Значит, делать вот до такой степени,
А в Германии сауны общие у них.
Это мы тоже знаем. Слушайте, кажется, наконец-то нащупали, да, правильный путь, а как жить с этим абсолютно высокочастотнейшим страхом, оказаться глупым, неловким, да? Давайте об этом просто разговаривать.
Позволять себе говорить.
Да. позволять себе. В конце концов, весь американский кинематограф, тот, который там, где комедии «Поржать», которых 4 балла, значит, на Кинопоиске, да, вот они же ровно про это, да? То есть про то, как все герои и антигерои попадают без конца в глупейшие ситуации, выглядят совершенно идиотским образом. Все над этим ржут, как будто бы с ними этого не происходит.
А еще очень интересно, мне кажется, что американский кинематограф про это, а российский кинематограф, он популярен, потому что он из этого весь состоит. Ну, причем не в сюжетном плане, а вот в качественном.
Ой, ну я сейчас вообще не соглашусь, если опустили российский кинематограф.
Ну я в смысле комедия. Ну мы, ладно, согласен.
Настя, вам полегчало?
Да, мне стало гораздо легче. Я понимаю, что лучше об этом говорить, не стесняться и самой над собой чаще смеяться да, и просто проще относиться к
ситуации. И мне кажется, есть сейчас огромное количество пабликов в социальных сетях, да, если ты еще пока не готов об этом говорить, про то, как ты облажался, был там глупым или почувствовал себя глупым, если ты не готов об этом говорить, вот как мы сейчас, честно, глядя друг другу в глаза, вспоминаем, то можно прийти в какие-нибудь паблики ВКонтакте или в Фейсбуке или там еще в каких-то социальных сетях и анонимно, так сказать, все тут и рассказать. И наверняка придут тут же десятки людей, которые скажут: слушай, да у меня все было еще в 100 раз хуже. И таким образом мы не будем бояться показаться глупым. А, Станислав, это неправильный страх.
Нет страхов правильных или нет. Есть страхи, которые нам мешают, а есть страхи, с которыми мы живем.
Но с этим страхом имеет смысл бороться?
Если он мешает, если вы все чаще обращаете внимание на то, что испытываете негативные эмоции, да, с этим нужно бороться.
Или,
можно.
Я могу записать на открытый микрофон, приходите, рассказывайте про себя истории.
Мне кажется, что да.
Радикально можно начать лечиться.
Да, что самый гениальный выход как раз нашел Максим, который из всех этих неловкостей своих и наших делает себе карьеру стендапера и юмориста. И будем учиться у Максима. Друзья мои, мы разбирались страх показаться глупым, который у нас очень тяжело шел в начале, пока мы не начали вспоминать свои истории, как мы круто облажались, были глупыми. Поговорили об этом, посмеялись и перестали бояться. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в предложениях подкаст в App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте нам свои истории, смешные и не очень, в том числе в наш инстаграм-канал подкаста РИА Новости. А мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх себе на пользу. А вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.